Глава 36. 2007 год. Утром Карл сел за завтрак, осоловелый от недосыпания и с жуткой изжогой. Ни Еспер, ни Мортон при его появлении не сказали ни слова. Но если для пасынка такое поведение обычно, то в случае Мортона это было зловещим знаком. Сбоку на столе аккуратно лежала нераскрытая газета. На первой странице красовалась статья о добровольном уходе Тагге Баггессона с поста, который он занимал в комиссии Фолькетинга, по причине, как было написано, плохого состояния здоровья. Карл читал, Мортон в это время сидел, согнувшись над тарелкой и весь погрузившись в процесс приема пищи, пока Карл, дойдя до страницы 6, не замер, не в силах оторвать глаз от собственной крупной фотографии. Это был тот же снимок, который вчера напечатали в Госсипе, но на этот раз он соседствовал со смазанной фотографией Уфа Люнгера, сделанной на улице. Снимки сопровождались текстом самого нелестного содержания. Руководитель отдела Q, которому поручено расследование одного из указанных датской партией особо значимых нераскрытых дел, недавно отметился в прессе исключительно неудачным образом, говорилось в статье. Им не удалось выжать ничего нового из истории, напечатанной в Госсипе. Зато они взяли несколько интервью у персонала Эгелю, где все дружно приписывали Карлу Мёрку использование жестоких методов и обвиняли в исчезновении Уфа Люнгера. Особенно рьяно против него выступала старшая сестра. В ее интервью присутствовали такие выражения, как «злоупотребил доверием», «психологическое насилие» и «манипулирование». Статья заканчивалась словами: «Ко времени подписания номера в печать никаких комментариев от полицейского руководства не было получено. Ни в одном спагетти-вестерне, пожалуй, не найдется такого черного злодея, как Карл Мёрк. Зная, как все было на самом деле, остается только сказать: здорово поработали, ребята. Мне сегодня идти на экзамен», — заставил его очнуться голос Еспера. «По какому предмету?» Карл выглянул из-за газеты. «По математике». Это звучало неутешительно. «Ты подготовился?» Парень пожал плечами и встал, даже не взглянув на ту батарею посуды, которую измазал маслом, вареньем и другими продуктами питания, поданными ему к завтраку. «Еспер, погоди минутку», — окликнул его Карл. «Что ты этим хочешь сказать?» Пасынок обернулся. «Что если не выдержу, меня могут не взять в гимназию?» «Too bad». Перед мысленным взором Карла возникло укоризненное лицо Виги, и он выронил газету. «Изжога, кажется, скоро станет нестерпимой до боли». Уже на подходе к парковке Карл услышал оживленные разговоры о вчерашнем сбое компьютерных сетей. Некоторые говорили, что вообще не представляют, чем теперь заниматься на работе. По должности им полагалось выдавать разрешение на строительство или субсидии на медицинские цели, и они весь день проводили, не отрываясь от компьютера. По радио несколько бургомистров высказали свое отрицательное отношение к коммунальной реформе, которая косвенным образом привела к этому безобразию. Другие громко возмущались, что и без того хронически перегруженным работой служащим коммунальной администрации теперь придется еще хуже. Если тот негодяй, который нахально обрушил все регистры, посмеет заявиться в одну из многих, очень многих пострадавших ратуш, то оттуда ему придется прямым ходом отправиться в ближайший травмпункт. Между тем, высказывания полицейской префектуры были обнадеживающими. Тот, кто запустил весь процесс, уже задержан. Когда обвиняемая, пожилая дама-программистка, даст в Министерстве внутренних дел требуемые объяснения и станет известно, как можно исправить нанесенный вред, информация будет доведена до сведения общественности. Осталось подождать несколько часов, и все снова наладится. Центральное управление, которым многие были так недовольны, восстановлено. Бедная пожилая дама. Как ни удивительно, Карлу повезло. Ему удалось пройти в свой подвал, не встретившись по дороге ни с кем из коллег. Появившаяся в утренних газетах новость о стычке, которая произошла у Карла с психически больным обитателем лечебного заведения в Северной Зеландии, наверняка уже распространилась по всему гигантскому зданию вплоть до самых дальних углов. Теперь ему только оставалось надеяться, что проводимое по средам совещание Маркуса Якобсона с главным инспектором и начальниками других отделов не будет целиком посвящено этому животрепещущему вопросу. Ассада он застал на месте и тотчас же взял в оборот. Через несколько секунд помощник уже был в нокдауне. Ему пришлось узнать своего работодателя с совершенно новой стороны. «Да, Ассад, ты врал мне», — снова повторил Карл, сверля подчиненного взглядом. «Об убийстве велосипедиста ты в разговорах с Харди даже не упоминал. Все это были твои собственные идеи. Это, конечно, здорово, но мне-то ты говорил другое. Я такого не потерплю, ты понял? Такие вещи я не спускаю». И тут, глядя на широкий лоб Ассада, Карл вдруг ясно увидел, как у того в голове лихорадочно завертелись колесики. Что такое? Никак у него еще что-то на совести. «Не старайся напрасно», — так же жестко продолжал Карл. «Больше у тебя не получится вешать мне лапшу на уши. Кто ты вообще такой? Вот что я хотел бы узнать. И чем ты занимался, когда был не у Харди?» Ассад собрался что-то возразить, но Карл жестом остановил его. «Знаю, знаю, что ты был у него, но не так долго. Давай уж говори, что происходит». Молчание Ассада не могло скрыть его тревоги. Он старался сохранять спокойствие, но во взгляде мелькало что-то от загнанного зверя. Если бы они были врагами, Ассад сейчас, наверное, кинулся бы на него с кулаками. «Секундочку», — сказал Карл. Повернувшись к компьютеру, он открыл страничку Гугла. «У меня есть к тебе несколько вопросов. Ты не против?» Ответа не последовало. «Ты слышишь меня?» Ассад что-то прошептал, не громче, чем жужжание включенного компьютера. Очевидно, это означало «да». «В твоем личном деле написано, что ты приехал в Данию с женой и двумя дочерьми в 1998 году. В период с 98 по 2000 год вы находились в Сандхольмском лагере. Затем ты получил статус беженца». Ассад кивнул. «Быстро». «Это тогда, Карл. Теперь все иначе. Ты приехал из Сирии. Из какого города? В твоем деле это не сказано». Обернувшись, Карл увидел, что лицо помощника помрачнело, как никогда раньше. «Карл, ты меня допрашиваешь? Считай, что так. Есть возражения?» «Есть много такого, чего я не хочу рассказывать. Ты должен отнестись к этому с уважением. В моей жизни было много плохого. Это моя жизнь, а не твоя». «Понимаю. Но из какого ты все-таки города? Разве это так уж трудно сказать?» «Я жил в пригороде Саб-Абара». Карл ввел название в строку запроса. «Он находится в глуши, где рядом ничего нет». «Разве я говорил тебе что-то другое?» «Сколько, по-твоему, займет поездка из Саб-Абара в Дамаск?»
«День пути. Это больше, чем 200 километров».
«День пути?»
«Там все долго. Сначала надо проехать через город, потом путь по горам».
«Действительно, судя по карте, это так и было. Более забытое Богом место трудно себе представить. Тебя зовут Хафес Ассад или Хафес Аль-Ассад. По крайней мере,
Так записано в документах Управления по делам иностранцев. Карл ввел имя в поисковую строку Гугла и тотчас же его там нашел. «Не кажется тебе, что довольно неудобно носить такое имя?» Асад пожал плечами. «Имя диктатора, который правил Сирией 29 лет. Твои родители состояли в партии Баас?»
«Да, это так.
Значит, тебя назвали в его честь».
«Могу тебе только сказать. У нас в семье несколько человек носят это имя».
Карл заглянул в темные глаза Асада и понял, что с тем творится что-то неладное. «Кто стал преемником Хафиза Асада?» — быстро спросил Карл.
«Его сын Башар», — не моргнув глазом, ответил помощник.
«Карл, может, хватит уже? Это не принесет нам пользы. А как звали второго сына? Того, что погиб в автомобильной аварии?»
«Не могу сейчас вспомнить».
«Не можешь? Странно. Здесь, между прочим, написано, что он был любимцем отца, тот его выделял. Его звали Бассель. Мне кажется, в Сирии любой человек твоего возраста назвал бы это имя, не задумываясь».
«Да, верно, его звали Бассель».
Асад кивнул. «Но я очень много чего забыл, Карл. Я не хочу это вспоминать. Я...» Асад замолчал, подыскивая слово. «Ты это вытеснил из памяти?»
«Да, наверное, это так называется».
«Но в таком случае я этим путем ничего не добьюсь», — подумал Карл. «Следовательно, тут нужен подход с другой стороны. Знаешь, что я думаю?» «Я думаю, что ты врешь. Зовут тебя совсем не Хафиз Асад. Просто это было первое имя, какое пришло тебе в голову, когда ты подавал заявление с просьбой о предоставлении политического убежища, верно?» «Воображаю, как посмеялся над этой шуткой тот, кто изготавливал для тебя фальшивые документы. Возможно, это был тот самый человек, который помог нам с телефонной книгой Миретты Люнгар. Я прав?»
«Карл, мне кажется, нам пора остановиться».
«Откуда ты на самом деле приехал? Положим, к имени я уже привык, так что пускай остается как есть. Хотя в действительности это же твоя фамилия, да, Асад?»
«Я сириец из Саб-Абара».
«То есть из пригорода Саб-Абара?»
«Да, к северо-востоку от центра».
Это звучало довольно убедительно. Однако что-то не позволяло Карлу принять все за чистую монету. 10 лет назад, еще не имея опыта проведения допросов, он, возможно, и поверил бы, но не сейчас. Инстинкт не соглашался. Что-то в реакциях Асада было не так. «На самом деле ты же из Ирака, и в твоей истории есть что-то такое, за что тебя могут выслать туда, откуда ты приехал». Тут лицо Асада снова изменило свое выражение. Морщины на лбу разгладились. Возможно, он придумал лазейку. Возможно, просто говорит правду.
«Из Ирака? Ничего похожего. Это даже глупо», — ответил он обиженно.
«Приходи ко мне и посмотри на мои вещи. Я привез с собой чемодан. Можешь спросить мою жену. Она немного понимает по-английски. Или моих дочек. Тогда ты поймешь, что я говорю правду. Я политический беженец и пережил много страшного. Я не люблю об этом говорить. Так что, может быть, хватит тебе ко мне приставать. Я действительно бывал у Харди, не так долго, как говорил. Но до Хорнбека очень далеко добираться. Я пытаюсь помочь брату переехать сюда. А на это тоже требуется время. Извини, Карл, впредь я буду тебе говорить все как есть». Карл откинулся в кресле.
«Только не понимаю, Асад, каким образом ты так быстро вник в полицейскую работу? Я очень рад, что ты мне помогаешь. Ты прикольный парень, но вдобавок многое умеешь. Откуда это у тебя?
Прикольный? Это в смысле, как у кораблей?» — спросил Асад с невинным видом.
«Да, он много чего умеет. но, возможно, это просто природные способности. Возможно, все сказанное им – чистая правда. Или просто сам Карл с годами слишком привык ко всему придираться. «В бумагах почти ничего не сказано о твоем образовании. Где ты учился?» – спросил Карл.
«Да нигде особенно». Ассад пожал плечами. «У моего отца была маленькая фирма по торговле консервами. Я все знаю про то, сколько времени может простоять банка очищенных томатов при температуре плюс 50 градусов». Карл попытался улыбнуться.
«И ты не удержался, чтобы не заняться политикой? И тут оказалось, что у тебя не то имя, так?»
«Да, что-то в этом роде».
«И тебя пытали?»
«Да». «Карл, я не хочу больше об этом. Ты еще не знаешь, каким я бываю, когда завожусь. Я не могу об этом говорить, хорошо?»
«Ладно», — согласился Карл. «И впредь ты мне будешь рассказывать обо всем, чем занимаешься в рабочее время. Договорились?»
Ассад поднял большой палец.
Карл, который до этого пристально смотрел в глаза помощнику, отвел взгляд. Затем протянул руку с растопыренными пальцами, и Ассад звонко хлопнул ладонью о его ладонь. Вот и ладно. «Окей, Ассад». Двинулись дальше по тексту. «Перед нами стоит несколько задач», — начал Карл. «Нам надо отыскать этого Ларса Хенрика Йенсена. Скоро, я надеюсь, мы снова сможем войти в регистр персональных номеров. А тем временем надо постараться найти его мать. Ее зовут Ула Йенсен. Один человек с Рисио».
Карл видел, что Ассад собирается спросить, что это такое, но с этим можно пока подождать.
«Один человек сказал мне, что она живет к югу от Копенгагена».
«Ула Йенсен — это редкое имя?» Карл покачал головой.
«Теперь мы уже знаем, как называлась фирма ее мужа, так что имеется несколько возможностей. Сперва я позвоню в регистр компаний. Будем надеяться, что он доступен. А ты тем временем и поищешь Улу Йенсен. Попробуй поискать на Брёнбю, потом двигайся к югу. Валенсбек, возможно, Глоструп, Тоструп, Греве, Кильдебрённе, не доходя до Кёга. Раньше там находилось предприятие ее мужа. Оно должно быть севернее».
На лице Ассада было написано облегчение. Он направился в коридор, но, не дойдя до порога, вернулся и крепко обнял Карла. Его щетина была колючей, как гвозди, а одеколон дешевой подделкой, зато чувства были вполне искренними и настоящими. После того, как повеселевший Ассад удалился, Карл немного посидел, чтобы дать себе успокоиться. Он испытал примерно то же самое, как если бы вернулась его прежняя команда. Оба ответа пришли одновременно. Регистр компаний идеально работал, пока остальные не действовали, а HG Industries нашлась за 5 секунд. Предприятие принадлежало холдингу Трабека, немецкой компании, сведения о которой можно было при необходимости уточнить. Имена владельцев не были представлены в интернете, но их можно было выяснить у немецких коллег. Получив адрес, Карл крикнул Ассаду, что тот может уже не мучиться с этим заданием, но Ассад бросил в ответ, что тоже нашел парочку вероятных адресов. Они сравнили полученные результаты. Все было правильно. Ула Йенсен живет по адресу разорившегося предприятия на Стрехусвай в Греве. Карл посмотрел по карте. Дом находился всего в нескольких сотнях метров от того места на дороге, где погиб Даниэль Хейл. Карл вспомнил, как стоял там рядом, разглядывая окрестности. Это была та самая дорога. Дорога с мельницей. Он почувствовал прилив адреналина. У них есть адрес. Всего 20 минут, и они на месте. «Карл, не лучше ли сперва позвонить?» Ассад протянул записку с номером телефона.
Карл удивленно посмотрел на помощника. Оказывается, все-таки не каждое его слово золото.
Отличная идея, Асад, если хочешь застать дом опустевшим.
Изначально это, по-видимому, была обычная крестьянская усадьба с жилым домом, свинарником и служебными постройками, расположенными по сторонам мощенного двора. Прямо с дороги можно было заглянуть в окна, так близко к ней стоял дом. За этими белыми постройками виднелись еще 3 или 4 более высоких здания. Какие-то из них, судя по всему, никогда не использовались. Во всяком случае, одно, высотой в 10-12 метров, где вместо окон зияли пустые провалы. Непонятно было, как местные власти допустили такой ужас. Эта постройка совершенно закрывала вид на желтые поля рапса, чередующиеся с зелеными посевами, такого удивительного цвета, который невозможно передать никакими искусственными средствами. Орлиным взором окинув местность, Карл не обнаружил никаких признаков жизни даже вблизи построек. Двор, как и все остальное здесь, имел запущенный вид. Побелка на стенах облезла, возле дороги громоздились кучи хлама и строительного мусора. Кроме одуванчиков и цветущих плодовых деревьев, пышные кроны которых выглядывали из-за крыш, все остальное производило унылое впечатление. «На дворе не видно ни одного автомобиля», — сказал Асад. «Кажется, тут давно никто не живет». Карл стиснул зубы, стараясь подавить досаду. Его интуиция тоже подсказывала, что Ларса Хенрика Йенсена тут нет. «Чертово невезение!» «Давай зайдем внутрь и посмотрим, что там делается», — предложил он, отъехав метров на 50 и остановившись на обочине. Стараясь не поднимать шума, они вошли в усадьбу. Миновав зеленую изгородь, обошли дом сзади и попали в сад, в котором ягодные кусты и жимолость сражались за каждую пять земли. Сводчатые окна жилого дома давно запылились и стали серыми. Все здесь производило мертвенное впечатление. «Посмотри сюда», — позвал шепотом Асад, прижавшийся носом к стеклу. Карл заглянул. В комнате тоже все выглядело безжизненно. Побольше масштаб и добавить заросли шиповника был бы не дать не взять замок спящей красавицы. Слой пыли на столе, на книгах, газетах и прочей бумаге. В углу картонные коробки, свернутые в рулоны ковры. Похоже, судьба настигла эту семью на пике удачи. Можно подумать, Асад, несчастье случилось, когда они занимались переездом. То же самое сказал человек из Риссё.
«Да ты посмотри туда, в глубину».
Асад указывал на дверной проем в другом конце комнаты. За дверью было светло и блестел вымытый пол. «Ты прав, там совсем другое дело». Пройдя через огород, где над грядками с цветущим луком-резанцем жужжали шмели, они выбрались в угол двора с другой стороны дома. Карл подобрался к самым окнам. Все ставни были закрыты. За первыми окнами виднелась комната со стульями возле голых стен. Прижавшись лбом к стеклу, он отметил: этой комнатой, несомненно, пользовались. На полу валялись рубашки, одеяло и простыня на тахте были откинуты. А лежавшая сверху пижама определенно походила на те, которые он видел в одном из недавних каталогов. Карл перевел дыхание и инстинктивно схватился за пояс, где за долгие годы привык находить служебный пистолет. Но вот уже 4 месяца, как он ходит без оружия. «На этой постели недавно кто-то спал», — тихо сказал он, обернувшись к Асаду, который остановился через несколько окон от него. «Тут также кто-то был совсем недавно». Карл подошел к нему и, встав рядом, тоже заглянул. «Все верно. На кухне было чисто и прибрано. За дверью посредине стены опять виднелась запыленная комната, которую они только что видели с противоположной стороны дома. Эта комната стояла как склеп, как святыня, в которую не должна ступать нога человека». а вот кухней пользовались совсем недавно. Морозильник, кофе на столе, электрический чайник, а вон там в углу даже бутылки Кока-Колы, — сказал Карл. Он повернулся к свинарнику и зданиям позади него. Можно прямо сейчас, не дожидаясь ордера, заняться обыском, а потом мужественно принять выволочку, если выяснится, что для него не было оснований. А этого следовало ожидать, так как вряд ли получится обосновать необходимость провести обыск сию же минуту, а не отложить до завтра. Но вдруг именно завтра в доме и будет что-то интересное. Карл кивнул. Нет, наверное, лучше будет подождать и сделать все по закону, обычным протаренным путем. А потом глубоко вздохнул, не в силах выбрать между двумя возможностями. Пока он раздумывал, Асад вдруг сорвался с места и помчался к дороге. От человека такого плотного сложения, казалось бы, трудно ожидать подобной прыти. Двор он пересек в три прыжка и, выскочив на дорогу, уже махал выехавшему по своим делам трактористу. Карл двинулся к ним. «Да», — услышал он, подходя, слова тракториста, который остановился, не выключая мотора. «Мать и сын все время тут живут. Немного не по-людски, но почему-то она устроилась вон в том здании». Он показал на самое дальнее из прилегающих строений. «Вроде бы и сейчас они должны быть дома. По крайней мере, сегодня утром я видел ее на улице». Карл показал свой жетон, после чего крестьянин выключил зажигание. «Сын, это ты про Ларса Хенрика Йенсена?» Тракторист прищурил один глаз и задумался. «Не-а, его точно не так зовут. Долговязый парень, странный такой, не поймешь его. Вот черт, как его звали-то?» «Значит, не Ларс Хенрик?» «Не, не так». Карл уже понял, какая пойдет волынка. Вроде бы да, а может и нет, вроде бы точно, а может совсем наоборот. Ему не раз приходилось вести такие беседы. И это была одна из тех вещей, которыми он был уже сыт по горло. «Так ты говоришь, вот это здание?» — спросил он. Крестьянин кивнул и с силой высморкался. «А на что они живут?» — спросил Карл, обводя рукой окружающий ландшафт. «Не знаю. Я арендую у них немного земли. Кристоферсен вон там тоже арендует. Еще у них есть поле под паром. За него они получают доплату. Ну и пенсия у нее есть. Да еще к ним раза два-три в неделю приезжает машина с какими-то пластиковыми штучками, которых что-то им привозят, наверное, для чистки, а заодно доставляют еду. Думаю, что дама, которая тут живет, и ее сын не бедствуют», — усмехнулся тракторист. «Тут же деревня, не город, так что все свое». «Машина от коммуны?» «Ну да, какая к черту коммуна? Не, это, знаешь ли, вроде как пароходство. В общем, шут его знает, что-то такое. Там у них был значок, какой в телевизоре бывает на кораблях. Откуда он, я не знаю. Меня море там или плавание никогда не интересовали». Когда он снова поехал своей дорогой в сторону мельницы, Карл и Асад стали разглядывать здания, высевшиеся за свинарником. Странно, что, подъезжая сюда, они их не заметили, ведь те были весьма внушительных размеров. Вероятно, помешала густая зеленая изгородь, в этом году благодаря теплой погоде рано зазеленевшая. Кроме двора, окруженного с трех сторон домом и хозяйственными постройками, и большого недостроенного ангара сзади, было еще три больших здания с плоскими фасадами, стоявших одно за другим на ровной, посыпанной гравием площадке, подготовленной, по-видимому, для асфальтирования. Сейчас она заросла сорняками и была сплошь зеленая, кроме одной довольно широкой дорожки, связывающей все здания. Асад указал на две узкие колеи, протянувшиеся по дорожке. Карл и сам их уже заметил. По ширине они напоминали след велосипедных колес, но тянулись параллельно, то есть остались, вероятно, от инвалидного кресла. В тот самый миг, когда они приблизились к задней постройке, на которую указывал крестьянин, У Карла затрезвонил мобильник. Ругая себя, что забыл выключить звук, он поймал укоризненный взгляд Асада. Звонила, конечно же, Вига. Кто, как не она, мог напомнить о своем существовании в самый неподходящий момент. Когда Карл стоял в луже, которая натекла от разлагающихся трупов, она звонила, чтобы он не забыл купить сливок для кофе. Она умудрялась позвонить ему в тот момент, когда мобильник находился в кармане куртки, которая лежала под сумкой в служебном автомобиле, мчавшемся на бешеной скорости, в погоне за подозреваемыми. Нащупав нужную кнопку, Карл выключил звук. И в этот миг встретился глазами с долговязым, худосочным молодым человеком лет 20. Голова у него была странная, такой вытянутой формы, что это казалось врожденным уродством, а все лицо было испещрено впадинами и шрамами, как это бывает после заживших ожогов.
«Вам тут нечего делать», — произнес юноша невзрослым и недетским голосом.
Карл предъявил свой жетон, но парень, видимо, не понял, что это значит.
«Я полицейский», — дружелюбно сказал Карл. «Нам нужно поговорить с твоей матерью. Мы знаем, что она тут живет. Если ты будешь так любезен спросить ее, можно ли нам войти, я буду тебе очень благодарен».
Молодой человек, казалось, не испугался ни жетона, ни появления двух незнакомцев. Видно, не такой уж он дурачок, как могло показаться на первый взгляд.
«Ну, сколько мне еще ждать?» — заговорил Карл, переменив тон на более грубый.
Парень сдвинулся с места, словно его что-то толкнуло, и скрылся в доме. Прошло несколько минут. Пока тянулось ожидание, Карл, броня себя, мысленно за то, что не удосужился взять служебный пистолет, которого ни разу не брал со времени своего ранения, ощутил в груди все нарастающую боль.
«Асад, держись у меня за спиной», — сказал он.
Карл так и видел заголовки завтрашних утренних газет. Полицейский в ходе перестрелки пожертвовал своим ассистентом. Третий день подряд вице-комиссар криминальной полиции Карл Мёрк из отдела Q полицейской префектуры становится центральной фигурой очередного скандального происшествия. Локтем отпихнув Асада, чтобы подчеркнуть серьезность своего распоряжения, Карл встал у двери вплотную к стене.
«Если хозяева выйдут с дробовиком или еще чем-нибудь в этом роде, то, по крайней мере, его голова не окажется готовой мишенью».
Но тут на пороге снова показался молодой человек и пригласил их войти. Хозяйка сидела в глубине помещения и курила сигарету. Это была женщина неопределенного возраста. Серое морщинистое лицо, изнуренный вид, но, судя по возрасту сына, ей могло быть не больше 60 с чем-то. Тело в инвалидном кресле казалось скрюченным, ноги странно искривлены, словно переломанные и сросшиеся, как придется, ветки. Авария оставила на ней заметный след, превратив в жалкое и печальное зрелище. Карл огляделся. Помещение было просторным, метров 150 или больше, но, несмотря на 4-метровые потолки, чувствовалось, что в нем было сильно накурено. Карл проследил взглядом за дымком, который спиралью поднимался к окошкам под потолком. В помещении стоял полумрак. Все размещалось тут вместе в одной комнате. Возле входной двери кухонный угол, сбоку двери туалетов. Основное пространство представляло собой гостиную, обставленную мебелью из Икеа. Бетонный пол был застелен дешевым ковровым покрытием до самого конца, где, по-видимому, находилось ее спальное место. Если не считать табачного дыма, вокруг царил порядок. Здесь она смотрит телевизор, читает журналы, да и вообще живет с тех пор, как умер ее муж. Обходится в основном собственными силами, хотя, впрочем, рядом сын, который помогает ей. Карл заметил, как Асад неторопливо осматривает комнату. Его пронзительный взгляд, в котором вдруг появился какой-то демонический блеск, вникал во все, не пропуская ни одного предмета. Иногда
Он на чем-то задерживался и словно впивался в отдельные детали. На лице у него было выражение глубокой сосредоточенности. Руки расслабленно повисли, ноги точно вросли в пол по стойке смирно. Хозяйка встретила гостей довольно любезно, но руку подала только Карлу. Представившись за себя и за Асада, он успокоил ее. «Мы, дескать, ищем вашего старшего сына Ларса Хенрика, чтобы задать ему несколько рутинных вопросов. Нельзя ли узнать, где его сейчас можно видеть?» Она улыбнулась. «Ласса сейчас ушел в рейс. Так значит, она называет его Ласса. Сейчас его нет дома, но он вернется через месяц. Тогда я ему передам, что вы его искали. У вас найдется для него визитная карточка?»
«К сожалению, нет». Карл попытался изобразить невинную улыбку, но женщина на это не клюнула.
«Я пришлю свою карточку, когда вернусь в служебный кабинет. Непременно». Он снова попытался улыбнуться, и на этот раз момент был выбран лучше. Золотое правило гласит: «Сперва скажи что-то позитивное, затем улыбнись, тогда это произведет впечатление искренности. Если ты делаешь это в обратном порядке, улыбка может означать что угодно – вкрадчивость, заигрывание, то, что выгодно в данный момент говорящему». У этой женщины было достаточно жизненного опыта, чтобы разбираться в таких вещах. Сделав вид, что собирается уходить, он потянул за собой Асада. «Так значит, договорились, фру Йенсен. Кстати, в каком пароходстве работает ваш сын?» Она понимала, в каком порядке должны следовать реплика и улыбка. «Ох, если бы я помнила, так много разных компаний, на которые он работал». Вот теперь она улыбнулась. Карлу часто доводилось видеть пожелтевшие зубы, но такие желтые ему попались впервые.
«Он ведь, кажется, штурман».
«Нет, он стюард. Ласса хорошо разбирается в продуктах питания». Карл мысленно вызвал образ мальчика, обнимавшего за плечи Денниса Кнутсена, мальчика, которого называли Атомосом, поскольку его отец производил что-то для атомных станций. Когда это он успел приобрести знания о продуктах питания? Когда жил в приемной семье, где его воспитывали тумаками? В Готховне? В раннем детстве у матери? Карл тоже много чего перепробовал в жизни, но не научился даже жарить яичницу. Если бы не Мортон Холлан, вообще бы пропал. Как это замечательно, когда у детей все складывается хорошо. «Ты тоже, наверное, с нетерпением ждешь возвращения брата?» Карл обернулся к изуродованному парнишке. Тот разглядывал гостей с явным подозрением, будто думал, что они явились что-нибудь украсть. Его взгляд переметнулся на мать, но она не повела даже бровью. «Теперь парень уж точно ничего не скажет». «И где же ваш сын сейчас плавает?» Женщина взглянула на Карла, и улыбка сползла с ее губ. «Ласса часто ходит в Балтийском море, но сейчас отправился, по-моему, в рейс по Северному. Бывает, что он уходит на одном корабле, а возвращается уже на другом».
«Это должно быть какое-то крупное пароходство. Вы не помните, как оно называется?
Вы не опишете мне логотип компании?»
«Нет, к сожалению, не могу. Я далека от таких вещей».
Она снова поглядела на младшего сына. Парнишке все известно. Это было видно по его лицу. Если бы она разрешила, он наверняка смог бы нарисовать этот чертов логотип. «Он ведь есть на машине, которая приезжает к вам несколько раз в неделю», — вставил Асад. Момент был выбран неудачно. Взгляд паренька сделался очень тревожным, а женщина глубоко затянулась сигаретой и выпустила густое облако дыма, полностью скрывшее ее лицо. «Об этом мы ничего особенного не знаем, только так понаслышке от соседа, который вроде бы видел машину, но он мог и ошибиться». Карл потянул за собой Асада. «Мы благодарим вас и откланиваемся на сегодня», — сказал он женщине.
попросите вашего сына Ласса позвонить мне, когда он вернется. Мы переговорим, чтобы уж поскорее покончить с этим делом». Карл и Асад направились к двери, и женщина в инвалидном кресле поехала вслед за ними. «Ханс, отвези меня на улицу», — обратилась она к сыну. «Хочется подышать свежим воздухом». Карл понял, что она будет следить за ними, не спуская глаз, пока они не покинут границу усадьбы. Если бы во дворе или за домами стояла машина, Карл подумал бы, что они хотят скрыть от него присутствие Ларса Хенрика, который где-то прячется. Но интуиция подсказывала другое. Старшего сына действительно не было дома, и женщина хотела, чтобы они поскорее отсюда убрались. «Просто удивительно, какие у вас тут постройки. Наверное, раньше здесь была фабрика». Она ехала за ними по пятам и попыхивала новой сигареткой. Сын катил коляску по дорожке, подталкивая сзади. Даже его изуродованное лицо выдавало сильное волнение. «У моего мужа была фабрика, производившая контейнеры для атомных станций, которые отвечали самым передовым требованиям технологии. После его смерти мы переехали сюда из Кёге». «Да, я помню эту историю. Глубоко вам сочувствую». Карл махнул рукой на ровные стены двух ближайших строений. «Это сюда собирались перенести производство?» «Да, сюда и в большой ангар». Она обвела рукой строительную площадку. «Там сварочный цех, там испытательная барокамера и монтажный цех в ангаре. То здание, где я живу, предназначалось под склад готовых контейнеров».
«А почему вы не живете в доме?» «На вид это хороший дом», — спросил Карл и вдруг обнаружил, что рядом с одним из зданий выстроился целый ряд серовато-черных бочков, которые не вписывались в общую картину. Возможно, они остались от предыдущего владельца. В таких местах, как это, жизнь порой текла удивительно медленно.
«Ой, знаете ли, там столько разных вещей, которые не годятся в современных условиях, да еще и пороги в дверях, мне с ними не сладить».
Она похлопала по подлокотнику своего инвалидного кресла. Тут Карл почувствовал, что Асад незаметно дергает его за рукав.
«Вон там осталась наша машина». Карл кивнул ему в другую сторону. «Я лучше пройду через зеленую изгородь и взгляну на дорогу», — сказал Асад, но Карл видел, что все его внимание направлено на металлический лом, сваленный в кучу возле заброшенного бетонного фундамента.
«Да, вся эта дрянь уже лежала там, когда мы сюда приехали», — сказала женщина с таким выражением, словно пол контейнера ржавого железа могло иметь какое-то значение при том удручающем запустении, в каком находился весь участок. Трудно было разобрать, из чего состоит этот хлам. Наверху кучи лежало несколько серовато-черных бочков. На них не было никаких надписей. Однако там могло храниться какое-нибудь масло или большие порции продуктов питания. Зная Карл, что задумал Асад, он бы его остановил. Но прежде чем он успел что-то сообразить, его помощник уже перебирался через кучи металлических прутьев, спутанных веревок и пластиковых труб.
«Ах, простите, но мой приятель — неисправимый коллекционер. Асад, что ты там нашел?» — крикнул Карл.
Однако помощник ему не подыграл. Нацеленный на добычу, он уже ничего не видел и не слышал. Раскидывая ногой и переворачивая ржавые железяки, он выхватил что-то из кучи. Это оказалась тонкая металлическая пластина. Подергав, он вытащил ее. Она была в полметра в ширину и не менее 4 в длину. Он перевернул свою находку. «Интерлаб АО» было написано на обороте. Асад посмотрел на Карла, и тот взглядом выразил ему свое восхищение. «Ай да молодец! И как только он ее углядел!» «Интерлаб АО» — это же большая лаборатория Даниэля Хейла, переехавшая с тех пор в Слангаруп. Так значит, между этим семейством и Даниэлем Хейлом с
существовала непосредственная связь. «Компания вашего мужа, фру Йенсен, называлась ведь не Интерлаб?» — спросил Карл, с улыбкой посмотрев на ее стиснутый рот.
«Нет. Так называлась фирма, которая продала нам этот участок и несколько зданий.
Мой брат работает в Ново. Помнится, он как-то упоминал эту фирму», — сказал Карл, мысленно прося прощения у старшего брата, который в данный момент, вероятно, кормил норок Фредериксхавне.
«Интерлаб. Они как будто изготовляли энзимы или что-то в этом роде. Это была исследовательская лаборатория.
Кажется, фамилия владельца была Хейл. Даниэль Хейл, да?»
«Да. Человек, который продал все это моему мужу, носил фамилию Хейл. Только это был не Даниэль Хейл. Он тогда был еще совсем мальчиком. Их семья перенесла лабораторию на север. А после смерти старшего Хейла они переехали еще куда-то, а отсюда все начиналось». Она повела рукой в сторону кучи железного хлама.
«Да, если Интерлаб начинал с этого, то он действительно проделал колоссальный путь, чтобы достигнуть нынешних высот».
Карл внимательно наблюдал за женщиной, пока она говорила. Все в ней дышало замкнутостью, а тут вдруг такой поток слов. В ее поведении незаметно было ничего лихорадочного, скорее напротив. Казалось, она контролирует каждое слово. Она хорошо держала себя в руках и старалась показать, что ничего особенного не происходит. Это и наводило на подозрение.
«Это ведь его не так давно убили», — вставил Ассет. На этот раз Карл с удовольствием пнул бы его в голень. «Дома надо будет провести с ним серьезную беседу на тему, как важно держать язык за зубами».
Карл еще раз обернулся на здание. Они словно подавали ему какие-то сигналы. Глядя на них, он ощущал, как у него усиливается изжога.
«Разве Хейла убили?» «Ничего такого я не помню».
Сказав это, Карл сердито сверкнул на Асада глазами и снова повернулся к хозяйке усадьбы.
«Знаете, я бы с удовольствием посмотрел, с чего начинался Интерлаб. Было бы интересно рассказать это брату. Он так часто говорил о том, как хотел бы начать самостоятельное дело. Вы позволите нам посмотреть остальные строения? Частным образом, разумеется».
Она улыбнулась ему с чрезмерной приветливостью. Значит, сейчас последует отказ. Она не хотела больше его терпеть. «Поскорей бы уж, мол, ты убрался».
«Ах, я бы с удовольствием. Но сын все запер на замок и все ключи у него. Но когда будете с ним разговаривать, спросите заодно и об этом. Тогда вы сможете и брата с собой привести».
Когда они проезжали мимо дома с поврежденной стеной, возле которого погиб Даниэль Хейл, Асад сидел молча.
«Да, в усадьбе что-то явно было не так», — произнес Карл. «Надо будет приехать туда с ордером от судьи».
Но Асад словно не слышал. Всю дорогу он сидел, устремив перед собой невидящий взгляд. Даже когда у Карла зазвонил мобильник, и он потянулся за наушником, Асад не вышел из оцепенения.
«Да», — сказал Карл, ожидая услышать какой-нибудь острый выпад Вигги. Он знал, почему она звонит. Опять нехорошо получилось. Презентация была перенесена на сегодня. Чертова презентация! Карл действительно вполне обошелся бы без горстки жирных чипсов и бокала самого дешевого вина, не говоря уже о недоноске, с которым она связалась.
«Да, это я», — произнес голос в трубке. «Хелли Андерсон из Стевнса». Карл снизил скорость и навострил уши. «Уф, пришел сюда, в старый дом. Я как раз была тут у них, и вдруг приезжает такси из Клиппинги, и он там сидит. Шофер раньше уже возил Миретту и Уфа, так что сразу узнал его, когда увидел на обочине шоссе у поворота на Леллинге. Он ужасно измотался и сейчас сидит тут на кухне и пьет воду стакан за стаканом. Что мне делать?» Карл посмотрел на светофор. повеяло тревогой. Хотелось развернуться в обратную сторону и вдавить педаль газа в пол. «С ним все в порядке?» «Сама не знаю». В голосе Хелли слышалась озабоченность. В нем не хватало обычной деревенской бодрости. Он весь в грязище, как будто его пропустили через фановую трубу. А вообще какой-то он не такой.
«Это в каком смысле?»
«Сел и сидит. Ну, как будто над чем-то сильно задумался. Оглядывается вокруг, словно не узнает кухню».
«Неудивительно. Как он может ее узнать?»
Карл представил медные сковородки, которыми была сверху донизу увешана вся стена антикварской кухни. Хрустальные бокалы на полках, обои пастельных тонов, расписанные экзотическими плодами. Понятно, что Уфа тут ничего не узнавал. Да нет, я не про обстановку. Но не знаю, как вам объяснить. У него такой вид, точно ему тут страшно. Но он все равно не хочет садиться в машину, чтобы ехать со мной.
И куда же вы собираетесь его отвезти?
В полицейский участок. Не позволю же я ему, прости господи, снова шляться по дорогам. Но он не соглашается ехать. Даже не согласился, когда его вежливо попросил антиквар.
Он что-нибудь сказал? Хоть словечко.
Женщина на другом конце линии покачала головой. Такое всегда чувствуешь. Нет ни звука. Но вот как-то так сел и сидит. Прямо как наш первый мальчик, когда ему не давали, чего он хочет. Помню, как-то раз в супермаркете, Хелли,
вы должны позвонить в Эгелю. Уфе пропадает уже четвертый день. Их надо успокоить, что с ним все в порядке.
Это было единственно правильное решение. Если он вмешается, все пойдет кувырком. Газетчики будут потирать свои черные от типографской краски ручонки. Впереди показались приземистые домики вдоль дороги на Старой Кёге. Старинный ларек мороженщика, заброшенный магазин электротоваров, где ныне нашли приют несколько пышногрудых красоток, причиняющих много хлопот местному отделению полиции нравов. Посмотрев на Асада, Карл подумал, не свистнут ли погромче у него над ухом, чтобы проверить, есть ли жизнь в этом оцепенелом существе. Бывает же иногда, что человек умирает с открытыми глазами посреди недосказанной фразы.
«Эй, Асад, ты меня слышишь?» — спросил он, не надеясь получить ответ.
Карл протянул руку мимо впавшего в летаргию помощника. Открыл бардачок и нащупал там полупустую пачку «Лаки Страйк».
«Карл, может быть, хватит?» Вся машина провоняла табаком. Неожиданно бодро отреагировал на это Асад. «Ишь, чего захотел? Если ему мешает сигаретный дым, так шел бы домой пешком».
«Давай-ка остановись прямо здесь», — продолжал Асад, которому, очевидно, пришло в голову то же самое. Карл захлопнул дверцу бардачка и нашел небольшую площадку перед поворотом на одну из узких дорог, ведущих к пляжу. «Карл, что-то там было совсем неладно». Асад обратил на него взгляд своих темных глаз. «Я подумал над тем, что мы там видели. Что-то там было совсем не то». Карл медленно кивнул. От этого Асада, кажется, ничего не скроешь. В комнате у старушки было 4 телевизора.
Вот как? Я видел только один.
3 стояли в ряд на полу в углу за кроватью. Они были сверху прикрыты, но я увидел, как они светятся.
Должно быть, у него глаз не только орлиный, но еще и совиный. 3 телевизора, накрытые покрывалом. Неужели ты мог это разглядеть с такого расстояния? Там же было темно, как в могиле.
Они там стояли у стены на полу за спинкой кровати, не очень большие. Скорее, вроде... Он задумался, подыскивая слово. Вроде...
Вроде мониторов?
Асад торопливо кивнул. И знаешь что? Я все больше и больше об этом думаю. Там стояло 3 или 4 монитора. Сквозь покрывало оттуда просвечивал серый или зеленый свет. Зачем они там стоят? Почему включены?
и почему их прикрыли, как будто хотели, чтобы мы их не увидели. Карл устремил взгляд на дорогу, по которой в город ехали грузовики. Действительно, почему? И потом еще одна вещь. Дальше Карл уже плохо слушал, барабаня большими пальцами по рулю. Если сейчас поехать в полицейскую префектуру и выполнить все требуемые процедуры, они вернутся сюда не раньше, чем через 2 часа. И тут снова зазвонил мобильник. Если это Вигга, он просто бросит трубку. С чего это она решила, что с ним можно связываться в любое время дня и ночи? Но позвонила Лиза. «Карл, Маркус Якобсон хочет, чтобы ты зашел к нему. Где ты сейчас?» «Ему придется подождать. Я в дороге по делам следствия». «Это по поводу газетной статьи?» «Не знаю наверняка, но, возможно, именно поэтому. Ты же знаешь его. Он ходит такой молчаливый, когда о нас пишут что-то плохое». «Тогда сообщи ему, что Уффе Люнгар нашелся и сейчас в безопасности, и что мы как раз над этим работаем». «Над чем?» «Над тем, чтобы заставить газеты написать обо мне и о нашем отделе что-то положительное». Затем он развернул машину назад, одновременно решая, включить ли мигалку. «Асад, о чем ты начал только что говорить?»
«О сигаретах».
«В каком смысле?»
«Сколько времени ты куришь одну и ту же марку?»
Карл поморщился. «Действительно. А сколько времени вообще существует Lucky Strike?»
«Марку ведь так вдруг не меняют, правильно?» И на столе у нее лежало 10 красных пачек принца, совсем новые пачки. И пальцы у нее были совсем желтые, а у сына нет.
«Ну и что ты этим хочешь сказать?»
Она курила принц с фильтром. «А ее сын не курит, я в этом уверен».
«Ну и что дальше?»
«Тогда почему же сигареты, которые лежали в пепельнице сверху, были без фильтра?»
Тут Карл понял. Это выезд по тревоге.